Гектор. Ольга Дашкова. Текст читает Кирилл Федоров. Пролог. Гектор. Я изучал ее 21 день. Не потому, что она этого требовала. Требовала максимум трое суток. Адрес, маршруты, привычки, слабые места. Стандартный набор, который я собирал быстрее, когда цель была действительно сложной. Нора Ингольф не была сложной целью. Так казалось в первые три дня. На четвертый что-то пошло не так, и я не мог точно сказать, что именно. А я не люблю вещи, у которых нет точного названия. Снова открыл папку, снова читал, смотрел на фотографии. Сделанный с большого расстояния, с такой выдержкой, которая превращает живого человека в мишень. Женщина 35 лет, доцент кафедры экономики. Ходит пешком, не пьет, не курит. Возвращается домой в одно и то же время с точностью до 4 минут. Так не ходят люди, которым нечего скрывать. Так ходят люди, которые очень хорошо понимают цену случайности и намеренно ее исключают. Темные волосы всегда убраны назад, серое пальто, не маркое, цвет, который не бросается в глаза в толпе и не задерживается в памяти случайного свидетеля. Лицо спокойное, с той особой невозмутимостью, которая не от характера, от выучки. Я знал эту выучку. Сам носил ее как вторую кожу столько лет, что уже не помнил, какой она была изначально. Кому она не угодила? Я прокручивал это в голове снова и снова, не вопросом, просто слова, как камень в сжатом кулаке. Заказ пришел сверху, через двух посредников с чистыми деньгами и документами. Не задавал вопросов. Никогда не задавал. Это тоже было одним из немногих правил, которые я неукоснительно соблюдал. До этого раза. То, что я начал видеть под поверхностью на седьмой день наблюдений, было похоже на что-то очень старое. На что-то, что я похоронил 7 лет назад вместе с человеком, которого не смог защитить. Вместе с именами, которые я давно перестал произносить вслух. Не потому что забыл, а потому что слишком хорошо их помнил. Имена людей, которым было позволено все, которые до сих пор могут все. Закрыл папку. Открыл снова. И начал 21 день. Парковка под бизнес-центром работала круглосуточно. Три камеры. Я знал их слепые зоны наизусть еще до того, как выбрал это место. Б2, нижний уровень, дальний торец. Она всегда оставляла свою серую «Октавию» на одном и том же месте. От этой привычки профессионал должен избавиться в первую очередь. Я заметил это еще на второй день, и с тех пор возвращался к этому наблюдению снова и снова, как к чему-то, что не укладывалось в общую картину. Она была слишком умна для такой привычки. Значит, она делала это намеренно. Занял позицию в 23.11. Бетон, тишина, запах машинного масла и застоявшегося воздуха. Темнота, в которой я умею растворяться так давно, что она стала мне привычнее света. Тело в режиме ожидания. Голова отдельно, как всегда. Тело умело работать само. Голова думала о Максиме. О звонке в 3 часа ночи 7 лет назад. Один звонок. 3 слова. Они меня нашли, и больше ничего. Больше ничего и никогда. Я столько раз думал об этом звонке, что он стал частью меня. Как шрам над бровью или татуировка на груди. Не болит, но всегда со мной. Под любой одеждой, в любое время суток. И о подписях, которые я нашел спустя 2 года, когда уже умел искать так, чтобы не оставлять следов. 3 подписи на документах, которых не должно было существовать. 3 человека, до которых я не мог дотянуться. Не потому что не умел, а потому что они встроены в эту систему, как несущие стены. Тронешь одну, и рухнет все здание, а под обломками окажутся не только они. Услышал ее шаги раньше, чем увидел. Каблуки низкие, удобные для человека, которому может понадобиться быстро передвигаться. Сумка на левом плече, правая рука свободна. Я поднял оружие. Женщина остановилась. Не от страха. Страх я чувствую раньше, чем человек сам его осознает. По дыханию, по едва заметному изменению в том, как держатся плечи. Ничего этого не было. Она остановилась так, будто дошла до назначенной точки. Будто эта темная парковка, этот мертвый угол между двумя бетонными колоннами и есть именно то место, куда она и шла. Повернулась. Боковой свет с верхнего уровня падал неровно. Вблизи ее лицо было другим, чем на фотографиях. Спокойнее. Спокойствием человека, который уже принял решение, раньше, чем оказался здесь. Раньше, чем я появился в ее жизни. Я молчал. Палец на спусковом крючке. Привычное место, привычное усилие. Работа. «Я знала, что ты придешь». Голос ровный, без дрожи. «Не знала только, когда именно. Ждала дольше, чем думала». Короткая пауза. И в этой паузе я вдруг понял, что она не тянет время. Она говорит правду с той же точностью, с которой я собирал на нее досье 21 день. «Знаешь, что самое странное? Не страшно. Совсем. Я думала, будет страшно, когда это случится. Все-таки столько лет ждать. Но нет. Только усталость. Очень старая усталость». Что-то в этих словах остановило меня. Не растрогало, я не умею жалеть. Это тоже ушло вместе с другими вещами, которые уходят, когда долго живешь так, как живу я. Остановило другое. То, что в этих словах я узнал что-то свое. Усталость, у которой нет названия, потому что она не от работы и не от недосыпа, а от того, что слишком долго несешь на себе что-то тяжелое и уже не помнишь, каково это — не нести. «У тебя есть примерно 40 секунд», — продолжила. «Потом ты выстрелишь или не выстрелишь. Выбор за тобой. И я его приму. Но сначала я назову тебе три имени». Я не ответил. «Верховский, Дан, Кравцов-старший». Тишина на Б2 стояла бетонная, глухая, без эха. Я слышал только эти три имени. Она произнесла их без интонации, как координаты. Как код, открывающий что-то, что было заперто очень давно. И вот теперь я почувствовал, как что-то внутри меня сдвигается с места со скрипом, как несмазанный механизм. 7 лет. 7 лет я носил эти имена в себе, как осколки глубоко внутри, где уже не болит, но и не заживает никогда. Эти трое подписали приказ о смерти Максима, так же, как подписывали сотни других приказов. Между делом. Не поднимая глаз от стола, потому что это было просто еще одно из многих решений. Людям, которым позволено все, легко подписывать приказы о смерти других. Рука не устает. «Ты знаешь эти имена?» «Знаю», — ответил. Первое слово за 21 день. Первое слово, сказанное живому человеку, а не его досье в темноте чужой машины.
«Я работаю на них уже 7 лет», —
ровным голосом сказала Нора Ингольф, словно отчитываясь.
«Не по своей воле, но я знаю каждую схему, каждый счет в каждом банке на каждом континенте, каждое имя под каждой бумагой, которую они хотели бы уничтожить».
Пауза. Она смотрела на меня прямо, не отводя взгляда. Не с вызовом, просто смотрела, как смотрят на что-то, от чего нет смысла прятаться.
«Я знала, кто ты такой. За 3 недели до того, как ты начал за мной следить, я знала, что заказ на меня придет именно через тебя. И я знала, что ты единственный, кому я могу это сказать, потому что ты один из немногих, кому эти трое тоже что-то должны».
Я смотрел на нее. Она смотрела на меня. 2 человека в мертвом углу камеры. У каждого свой груз, который они тащат так давно, что уже не замечают его тяжести. Только иногда в 3 часа ночи просыпаешься от голоса, которого больше нет,
Или от цифр, которые она, наверное, тоже видит во сне. Потому что люди, которых держат за горло, угрожая жизнью их ребенка, тоже видят сны. Я понял это на 7-й день, когда нашел то, что было спрятано глубже всего. Это были не счета, не схемы. Девочку. 8 лет. Где-то далеко отсюда, там, куда не дотянуться. Рука опустилась. Не потому, что я ей поверил. Я никому не верю. Это единственное правило, которое я никогда не нарушал. Просто в этот момент, в эту секунду, когда она произнесла эти 3 имени, как пароль к самому сокровенному в моей душе, убивать ее было неправильно. С той холодной точностью, с которой я принимаю все решения. Неправильно. Расстановка сил изменилась. Нужно пересчитать. Я всегда пересчитываю. «Сколько у тебя времени?» Она немного помолчала. Совсем чуть-чуть, едва заметно. Я заметил.
«Меньше, чем хотелось бы», — ответила Нора Ингольф. «У меня всегда меньше времени, чем хотелось бы».
Это был неподходящий вечер для того, чтобы начинать что-то заново. Но у меня давно не было подходящих вечеров. И, судя по ее взгляду, у нее тоже.